Всем привет, здравствуйте. Это программа «Обсудим», которая выходит на канале Breakfast Show. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Буду рада, если вы подпишетесь на канал Breakfast Show, загляните в описание, найдете там массу полезных ссылок и как поддержать канал, и как подписаться на Patreon или зайти в магазин мерча. А еще вы там найдете ссылку на канал моей сегодняшней гости. Это главный редактор New Times и обладательница авторского YouTube-канала Евгения Альбац. Жень, здравствуйте.
Таня, здравствуйте, очень рада вас видеть.
И это взаимно. Правда, у нас с вами такой будет немножечко экстравагантный повод поговорить. 100 дней президентства Дональда Трампа для вас, как человека, который, следит за политикой, Б, находится в США. Вот эти 100 дней, они с самого начала были более или менее понятны, да, какие будут контуры? Или все-таки Дональд Трамп за эти 100 дней вас изрядно удивил?
Я думаю, что в состоянии шока здесь находятся не только иностранцы, как я, но и вполне себе граждане Соединенных Штатов. Потому что только в первый день, когда день своей инаугурации, Трамп подписал 27 или 29 указов, а всего он уже подписал около 100. И за это время уволено несколько десятков тысяч бюрократов, значит, сильно сокращен государственный департамент, закрылось целый ряд агентств, таких как USAID, National Endowment for Democracy, NED, значит, сейчас судится с государством, закрытый «Голос Америка», «Свобода» и так далее, они тоже судятся, и вчера «Свобода» там какой-то один из судов выиграл. Короче, здесь много всего, конечно, значит, борьба с нелегальной миграцией, отзыв виз, в том числе людей с русскими паспортами и так далее. Я вам скажу, что Гарвардский международный офис, который занимается всеми нами, они впервые сказали, знаете, пожалуйста, носите с собой паспорт. Раньше они всегда говорили, нет, нет, не дай бог, если потеряете. А сейчас сказали, что надо носить, что мы просто не знаем, на каком основании, кого и как могут взять, задержать на улице, а потом депортировать.
Так, то есть это шоковое состояние, оно за 100 дней укрепилось и распространилось буквально на всех? Или мы говорим все-таки про определенную группу, не знаю, там, университеты, да, это отдельная ведь история, война Трампа против университетов,
Да,
и
это не
история
столько война
какой-то...
Трампа против университетов, но, вы знаете, конечно, вот то, что Трамп, вот эта политика пошлин, которая была введена Трампом в так называемый день освобождения, а потом приостановлена на 90 дней, она сильно ударила по самым разным людям, потому что обвалился рынок акций, рынок государственных бондов. Соответственно, у людей, люди, которые копят здесь на пенсию, здесь же не так, как в Отечестве нашем бесконечно свободном, где пенсии никакие, но, значит, тебе их выдают, да, непонятно по какому принципу. Люди вкладывают, есть специальный фонд, куда люди откладывают деньги на пенсии, и, как правило, это вложение в государственные бонды, значит, тоже все это обвалилось. А сейчас более чем в 100 больших компаниях Америки идут сокращения, потому что людей увольняют, потому что никто не понимает, что ждать. Что самое главное, что Трамп создал вот проблему, которую он создал на рынке, она связана именно с этой неопределенностью. Компания не знает, им надо рекламировать свою продукцию или не надо. Они смогут у них пойдут вверх по цены, как, например, Amazon заявил еще вчера, что они будут указывать, как из-за пошлин поднялась цена. Трамп гавкнул на Безоса, и значит, Трамп и Амазон уже заявил, что нет-нет, они не будут этого писать. Ну и так далее. То есть пока то, что происходит, производит впечатление вполне хаотическое, хотя очевидно совершенно, что команда Трампа очень готовилась, и вот эти подписанные им указы в первые дни говорят о том, что заранее какие-то вещи продумывались, но очевидно продумывались не до конца. Плюс ко всему скандалы во всех, значит, в агентствах, связанных с разведкой, в law enforcement и, конечно, в Пентагоне, где новый руководитель Пентагона, в прошлом один из ведущих Fox News, значит, дважды уже использовал коммерческий чат, сигнал для сообщения совершенно секретной информации о том, как Соединенные Штаты ударят там по хуситам в Йемене. И, короче, то есть во власть Трамп совершенно сознательно привел людей, которые никак раньше не были связаны с этими ведомствами и которые плохо понимают, как устроена бюрократия. Но я должна вам, Таня, сказать, что это единственный способ, как можно реформировать бюрократию. Любой учебник по бюрократии, а я писала свою диссертацию по бюрократии, вам скажет, что изнутри бюрократическое ведомство реформировать нельзя. Поэтому обычно, что делается, как и об этом писал такой гениальный Майкл Крозье, специалист по бюрократии, который написал очень хорошую книжку о французской бюрократии. Так вот, когда изнутри реформировать нельзя, поэтому что обычно политики делают? Они выстраивают параллельное ведомство, так этот ведомство не работает. Давайте мы построим рядом какой-нибудь, назовем его там какими-нибудь двумя новыми словами или другими словами в другом порядке. И, значит, и будем надеяться, что эти вот новые ведомства сможет решить проблему, почему государственные услуги не доставляются до людей на земле, для которых они, собственно, больше всего нужны. С этой точки зрения Трамп поступает правильно, если он действительно хочет реформировать бюрократию, если это не только попытка наказать всех тех, кто были против него в предшествующие 4 года, когда у власти была демократическая партия и демократический президент Джо Байден.
Жень, ну а если говорить про вот этот способ, который выбрал Дональд Трамп для борьбы с бюрократией, мы видели удивительные, скажем так, вещи, которые делал Илон Маск и Додж, но сейчас как будто бы по истечении этих 100 дней Илона Маска не то чтобы отодвинули, но вот есть такое впечатление. Не знаю, может быть, это вот снаружи так кажется, да, по каким-то публикациям в СМИ, но я не так много читаю американских медиа, как вы. Как это вы видите, что с Маском, что с Доджем? Или они сделали свое дело, и Трамп считает, что ну, этого вполне достаточно?
А то, что я читала вот сегодня, были сообщения о том, что Элон Маск уже не находится в Вашингтоне, он вернулся в свою компанию, потому что у него колоссальные проблемы с Теслой. Акции Теслы упали там на 80%, что-то в этом роде. Перестали покупать машины Тесла, причем по всему миру, в Европе на 67% сократились продажи Теслы именно из-за отношение к самому Маску и всему тому, как он делал. Конечно, они то, что делал он и его мальчики, а это были, так сказать, профессиональные хакеры, которые просто залезали в компьютеры агентств и находили пустые места. Это всегда в бюрократии так есть. Всегда держат вакансии на всякий случай. Или мертвые души, которым платили пенсии или social security, ну и так далее. Делали они, конечно, совершенно это отвратительным образом, очень неинтеллигентно. Насколько эффективно, пока понять трудно. Я вам только хочу сказать, Таня, что многие забывают, что ведь это не первый раз происходит, даже в последние 40 лет Соединенных Штатов. Когда Билл Клинтон, демократический президент, впервые избрался президентом Соединенных Штатов, а вице-президентом был Ал Гор, они сократили 700 тысяч человек бюрократии. И это был первый президент в 90-х годах, который сумел сделать бюджет профицитным. Потому что проблема, одна из причин, почему приходится сокращать так сильно бюрократию, потому что Соединенные Штаты колоссальный долг. И обслуживаем это долго на 300 тысяч человек. Это при том, что основные решения уровня, что произошло, потому что была очень серьезная и сознательная попытка создать черный средний класс. Это начиналось еще, кстати говоря, тоже при Клинтоне, так называемый affirmative action. И Поскольку трудно было заставить частные бизнесы принимать людей, которые могли иметь более низкую квалификацию, чем люди с белым цветом кожи, но и поэтому гражданская служба очень много нанимала людей, которые традиционно были маргинизированы. Это значит, была сделана попытка решить проблему меньшинства. Если вы подумаете серьезно про это, Таня, то вы задумаетесь, что Соединенные Штаты страна иммигрантов, но при этом люди, которые меньше всего ассимилированы в Соединенных Штатах, это именно черные американцы, это бывшие рабы. И если вы вспомните историю, вы вспомните о том, что только в 1964 году при президенте Линдоне Джонсоне, который пришел после убийства Кеннеди, он был вице-президентом у Джона Кеннеди, были приняты знаменитые Civil Rights Act и Voting Act, то есть два важнейших, он вообще принял там 10 очень важных законов, которые просто изменили лицо Америки, но это два важнейших закона, которые покончили с сегрегацией, с притеснением черного меньшинства в Южных Штатах. Я напомню вам, что в это время еще через реку, через Потомак от столицы Соединенных Штатов, в штате Вирджиния, были разделены автобусные остановки для белых и черных. И были надписи «Черным не входить». Поэтому это на самом деле, я понимаю, что для человека, который не изучает историю в Америке, а мне просто пришлось, когда я училась здесь, я это изучала, и мне это безумно интересно. И я проехалась год назад по Южным Штатам, просто своими глазами увидела, что такое структурная институциональная сегрегация. Да и сейчас я была в Южной Каролине и в Северной Каролине. И просто это бросается в глаза. Сегрегация, что ты видишь, что в городе там замечательный городок Эшвиль, потрясающе совершенно. Я специально поехала в Северной Каролине. Но в даунтауне я увидела два темнокожих человека. Двух темнокожих. Их нет вообще.
Ну,
И это вот то, что это последствия вот этой
можем
институциализированной сегрегации.
съездить в Атланту. Женя, а если говорить про главную, одну из главных тем, которую так бравируя озвучивал Дональд Трамп, это его усилия как миротворца, эти 100 дней, что показали? Он понимает, что он делает, или это какая-то затея, которая ему не удастся?
Вот по этому поводу у меня просто сердце кровью обливается. Хотя, когда я делала интервью здесь в Центре по изучению России Евразии Гарвардского университета с Питером Бейкером, знаменитым корреспондентом Нью-Йорк Таймс и Сьюзен Глассер, колумнистом известного вам журнала Нью-Йоркера, Питер Бейкер так и говорил, что Трамп будет торговаться с Путиным и будет отдавать украинские земли, и за это, значит, чтобы Путин только прекратил убивать на какое-то время, а за это он, значит, еще снимет с него санкции. Ну, в общем, к сожалению, оказалось, что и Трамп, и люди, которые, самое главное, это люди, которые представляют Соединенные Штаты на переговорах с Россией, это прежде всего Рубио, Марко Рубио, Уолтс, это глава National Security Council, и кто-то там еще, и там Питер Хексов, они, конечно, их значительно более опытные российские переговорщики сделали как детей. Они не разбираются в вопросе, или, во всяком случае, плохо разбирается. Марко Рубио, который имел репутацию такого человека, который он выходец из Кубы и борца за права человека и так далее, в общем, он оказался совершенно просто сломлен через колено Трампом, и его так Трамп и называет «маленький Марко». «Маленький Марко». Это так вот похлопываю по плечу. Короче, это, конечно, вот с моей точки зрения абсолютная беда, то, что происходит. Но процесс не закончен. И вот эта сделка по редкоземельным элементам, она очень важна. Она важна не потому, что редкоземельным элементам. Все экономисты американские, с которыми я говорил на эту тему, в том числе близко связанные с этой сделкой, говорят о том, чтобы добыть редкоземельные элементы на 500 миллиардов долларов, американцам придется инвестировать триллион. Но что самое важное, что если эта сделка будет подписана, то Путин будет бомбить уже не просто Украину, а он будет бомбить в том числе и районы, в который Соединенные Штаты собираются инвестировать и будут рассматривать как, так сказать, место своих инвестиций. А эти районы, прежде всего, если вы посмотрите на карту, находятся на оккупированных территориях, что, видимо, Трамп не очень понимал или понимает. Это первое. Второе, конечно, ну, хватаешься за любые положительные сведения, да, потому что наблюдать за тем, что Путин делает в Украине, то, как он там убивает детей и в Кривом Роге, и в Сумах, и то, что и в Киеве, и в Одессе, это уже невозможно совершенно. Тебе невозможно выходить на улицу от стыда за то, что армия твоей страны творит в Украине. Так вот, эта встреча Трампа с Зеленским в базилике во время похорон в Риме, во время похорон папы Франциска, и после этого Трамп вдруг написал в своей социальной сети Truth Social, что вдруг, а не водит ли Путин меня за нос? И тут все дружно вокруг него кричат: «Да! Дорогой Трамп, мы же тебе говорили, он ровно это и делает. Он очень профессиональный вербовщик, он очень профессиональный переговорщик, он профессиональный обманщик. И ровно это Путин и делает». Поэтому да, Таня, вот Украина такое совершенно больное место, потому что мне казалось, что если кто-то и сможет остановить эту войну, это Трамп, потому что мы видели, что к сожалению, при президенте Байдене все было то, что по-английски называется too little, too late. Все время были обещания, денег, оружие, все время было поздно, всегда с опозданием или вообще ничего не доставлялось. Постоянно украинцам связывали руки, это не используйте, этим не стреляйте и так далее. В общем, это была боль отдельная совершенно. Но сейчас, конечно, чем это все закончится, предсказать невозможно. Потому что мы видим, как все время меняется точка зрения того же самого Трампа.
А у вас есть понимание, кто может влиять на его решение? Потому что мы видим профессионального вербовщика Путина. С другой стороны, мы видели, что разговор с Зеленским тоже имел какой-то эффект. Но, правда, потом мы видим, как господин Выдков летит в Москву, возвращается и выдает просто такой кремлевский нарратив, что Маргарита Симоньян бы, наверное, позавидовала. И вот непонятно, это
Тань, задача
метание.
Уиткова совершенно другая. Вот Уиткова даже не надо слушать. А Уитков – это такой замеритель температуры. Он все время должен поддерживать какую-то видимость диалога. Он это делает на Ближнем Востоке, он это делает и в России. Поэтому Уиткова вообще просто не надо слушать. Так что у него совершенно другая работа. Но вы понимаете, такое ощущение, что на Трампа влияет тот, кто последний был у него в кабинете. Вот кто-то пришел, кто-то, значит, ему что-то сказал, он его услышал и после этого делает заявление. Не могу вам сказать, не знаю, но во всяком случае вижу точно совершенно, что если раньше средства массовой информации здесь были очень влиятельными, то сейчас, что называется, пиши, не пиши, даже если Fox News что-нибудь скажет, это имеет довольно малое влияние, на Трампа. Не могу сказать. Но что точно совершенно на него влияет, это он не может не реагировать на замеры общественного мнения. А рейтинг, Трампа упал на 7 пунктов с 49, процентах пункта одобрения его деятельности, причем по разным самым параметрам, до 42% пункта. Вот то, что делали замеры, которые делали целый ряд полстеров, еще 2 дня назад они были опубликованы. И Трамп вчера в своей речи в штате Мичиган по поводу 100 дней обрушился на полстеров, естественно, сказав, что это все, вот, значит, там фейк и так далее. Но, тем не менее, совершенно очевидно, что люди почувствовали на себя действие вот этой крайне противоречивой политики пошлин. Они почувствовали на себе, что цены в продуктовых магазинах. Трамп обещал, что как только он придет к власти, сразу цены упадут, а они выросли. Люди на себе стали чувствовать, и вот эти увольнения, которые идут, люди стали на себе это все чувствовать. Так что вот это, безусловно, реакция на это будет. Причем падение его рейтингов популярности произошло не только, естественно, среди демократов, но и среди его корневого электората, той же самой МАГИ, вот этих консервативных республиканцев. Так что вот это, безусловно, на него влияет, и посмотрим, как он отреагирует.
Хотела вас еще попросить рассказать уже как главного редактора с стажем и пониманием, как работают медиа и как выглядит взаимодействие отношение Трампа к журналистам. Да вот буквально недавнее интервью каналу ABC. Это ж, ну, это просто невозможно. Он в лицо журналиста оскорбляет и делает это абсолютно. Ну, как чувствуя себя в своем праве. Это что?
Это буллинг, это буллинг, и это то, помните, как Путин на пресс-конференциях, там, когда французский журналист его что-то спросил по поводу Чечни, еще в самом начале первого или второго срока Путина, он сказал ему, что ему надо, значит, его надо кастрировать, чтобы дети у него не рождались. Вот это точно такая же манера у Трампа. И вы знаете, она многим нравится. Вот дальнобойщикам, да, или вот нашим с вами бывшим соотечественникам, она ужасно нравится. Зато он говорит то, что думает. Зато нету никакого double talk. Зато нет никакой политической корректности. Он что говорит, что думает, то и лепит. И это нравится. Понимаете? Это нас с вами и людей на восточном побережье, на западном побережье, это, от этого, так сказать, ты вздрагиваешь, конечно. Он ужасающим образом разговаривает с журналистом. А как он с Зеленским разговаривал в овальном кабинете? Так что, что тут говорить про журналистов? Но, что касается... Это очень интересно. Опять, вот тут сейчас жить безумно интересно. При том, что я не могу пересечь границу, да, я как бы стала невыездная, потому что непонятно, впустят или нет. Но очень интересно за всем этим наблюдать. Что я вижу? Например, Трамп позволяет себе, например, его офис пресс-секретаря отлучить от пула журналистов Associated Press, для которых очень важно, они же это новостники, и у них пул там, ротация идет, за то, что Associated Press не поменяла в своих, значит, картах Gulf of Mexico на Gulf of America. При этом мы видим, что владельцы бизнеса, значит, различных журналистских компаний начинают давить на своих журналистов. Мы видели это в «Вашингтон-Пост», где Безос практически отменил opinions, вот эту полосу мнений. При этом мои коллеги из «Вашингтон-Пост» уверяют меня в том, что Безос не влезает в новостную страницу, что Washington Post пишет все, что они считают нужным. И это правда, я их читаю. Только что знаменитая передача «60 Minutes» не путать, значит, с той парашей, которая идет на канале «Россия». Так вот, что знаменитый этот проект, 50 лет этой передачи уже в эфире, ушел главный продюсер передачи, потому что компания Paramount, которая пытается сделать там, продать свою себе с какой-то другой компанией, опасается, что государство в лице Трампа это помешает, и поэтому они начали давить на своих журналистов. Мы знаем, что каналы ABC, кстати говоря, пошел на сделку с Трампом, когда там против Джорджа Стефанопулоса было возбуждено, подал Трамп в суд, значит, ABC договорилась и выплатила деньги, там, по-моему, 16 миллионов, что-то такое. То же самое сделал канал CBC, то же сделал Facebook, против которого Трамп подал иск на 25 миллионов за ликвидацию его аккаунта в Фейсбуке, они тоже договорились и выплатили. Это еще раз доказывает, Таня, простой тезис о том, что даже в самых либеральных странах мира самую большую угрозу для свободы, гражданских свобод и политических свобод для людей представляет государство, а не, как любят говорить, ой, олигархи, олигархи. Олигархи, это, конечно, тоже кошмарный ужас, когда они шантажируют государство, как было у нас во второй половине 90-х. Но, конечно, сила государства несравнима ни с каким частным бизнесом.
Жень, последний вопрос задам. Как вы думаете, вот то главное, на что смотрит Трамп, это опросы общественного мнения. Они сейчас заставят его что-то поменять в своем поведении или нет? И эти 100 дней, они так и продолжатся в том же духе?
Да, тут, понимаете, нельзя сказать, вот свое поведение нет, но Трамп, ему 78 лет. Простите, великодушно, ему уже поздно меняться. Не получится.
Согласна.
Но, смотрите, вот, например, с теми же самыми тарифами. Когда обвалился рынок, Трамп говорил до следующей, когда ему спросили журналисты, вы отмените пошлину? Он сказал, нет, я не буду менять свою политику. На следующий день он, значит, приостановил на 90 день введение пошлины. При этом пришел к нему Кук, глава Apple, и сказал, что введение пошлин против Китая, которые на части, которые нужны для айфонов, поднимут цену на айфон там в 3 раза, и телефон будет стоить $3000. И он отменил пошлины против этих китайских товаров, при том, что пошлины против Китая сумма 147%. А только что, буквально 2 дня назад, он отменил пошлины на запчасти для автомобилей. Потому что его убедили, значит, производители автомобилей, что автомобили дико поднимутся в цене, и американцы не смогут их покупать. То есть он на это реагирует, понимаете, в чем дело? И видно, что на него можно влиять. Но просто, к сожалению, во-первых, многие люди из его кабинета не обладают профессиональными качествами, которые позволили бы им влиять на Трампа. Вот это проблема. Но кто-то, например, министр финансов, значит, в кабинете Трампа, он, очевидно, совершенно влияет на Трампа, как вопрос, который касается экономики, финансовой политики и так далее. Это мы видим, что он влияет. Марко Рубио пока совершенно оказался, у него глава его аппарата Белого дома, Сьюзи Уайлс, очень влиятельный человек. Она, собственно, обеспечила победу Трампа, как пишут все. Я об этом писала, кстати, в материале на New Times. Я писала специальный материал об вот так называемых взрослых в доме Трампа. Вот. Влияет. Ну, вот. Ну, да.
Прекрасно. Мне очень... Джейн абсолютно гениальна, ведь каждый раз хочется спросить, взрослые-то дома есть? Вот ты каждый раз на это все смотришь, утром просыпаешься, открываешь телефон, смотришь новости, и хочешь спросить, взрослые есть? Позовите, пожалуйста. А ему 78 лет. Ему 78 лет,
Таня, у
он...
нас есть пример значительно худший.
Это
И он
да.
находится в нашем доме. У нас уголовник и мразь, и убийца находится у власти. Поэтому, знаете,
Да.
по сравнению с этим, все остальное как-то уже можно пережить.
Да, в нашем доме уже и нас даже нету. Чего уж там.
В нашем доме
Спасибо
пахнет воровством,
большое.
да.
Это да. Евгений Альбац, главный редактор New Times. И обязательно подписывайтесь на YouTube канал Евгения Альбац. Смотрите, там потрясающие эфиры, замечательные гости. Жень, спасибо огромное, что нашли время со
Татьяна,
мной поговорить.
спасибо вам.
Программа «Обсудим» вернется к вам буквально через минутку. Сейчас, немного полезной информации.
Извините, что вырываюсь. Я чисто пару слов про VPN. С ними, согласитесь, всегда какие-то проблемы. Один не оплатишь российской картой, другой какой-то мутный. Кто знает, кому он там сливает данные. Третий вообще перестал работать через неделю. Как быть? А вы попробуйте Breakfast VPN. Никому ничего не сольет. Будет сопротивляться попыткам его заблокировать. И купить его можно через Telegram-бот за его тамошние звезды. Ни одной проблемы. Ссылка на Telegram-бот в описании этого ролика. Breakfast VPN. Никаких проблем.
Ну и мы продолжаем в программе «Обсудим», говорить про 100 дней президентства Дональда Трампа. Если вы еще не успели поставить лайк, обязательно поставьте, поделитесь этой трансляцией, ну и не забудьте подписаться на канал Breakfast Show. Еще подпишитесь на телеграм-канал Игоря Слабых, юриста из США. Там много всего интересного. В том числе сегодня, кстати, было любопытное решение об освобождении пропалестинского студента, которого лишили грин-карт. Ну вот он все, вышел на свободу, кричал, что, значит, Трампа не боится, и вообще в гробу он всех видал. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сразу поясню для наших зрителей, если они смотрят, ну, слушатели тебе с радио не видят, а Игорь сидит в автомобиле, автомобиль не двигается, Игорь в безопасности, все хорошо, поэтому в ближайшие 30 минут спокойно разговариваем. Игорь, эти 100 дней, я помню, мы с вами как-то обсуждали, что юридическое сообщество в шоке от того, что происходит. Вот 101-й день. Вы все еще в шоке или уже как-то претерпелись?
Да, это хороший вопрос, но мне кажется, что да, все еще в шоке, потому что у нас тут каждый день происходит, знаете, как вот это обычно в таких терминах говорят про Россию, что, да, что называется, со дна постучали. Вот. Но вот теперь периодически что-то такое происходит, и мы видим, что либо что-то случается, либо оно уже случилось, но об этом становится известно сейчас, и действительно каждый день получается как на войне такой, на юридической войне, и каждый день какое-то удивление, что-то такое новое и удивительное.
Давайте тогда, наверное, пройдемся по ключевым моментам. Мы обсуждали и то, что происходит с USAID, и про многие другие решения Трампа, которые, естественно, немедленно вызвали ответные иски. Отдельная история – это, конечно, Гарвард. Что сейчас происходит в судах? Как мы видим эти 100 дней через призму судебных решений? Судебная система защищает американцев от решений взбалмошного президента или не очень?
Что мы видим в судах? Ну, во-первых, мы видим то, что в судах очень много дел. Сейчас реально более 100 дел в судах, которые в той или иной степени оспаривают какие-то действия администрации. Ну, я не знаю, мне кажется, уже там скоро к 200 подойдет. Если говорить в целом о том, что вот мы видим из судебной системы, то да, мне кажется, что система действительно справляется судебная. Безусловно, хочется, чтобы судебная система работала быстрее, но тут нужно просто учитывать, что американская система судебная, она не быстрая, это нормально, это не то, что вот раньше она была быстрой, а сейчас она не быстрая, ну как бы это нормально, ни один судья не будет принимать решение, например, о привлечении там каких-то чиновников к ответственности за неуважение к суду, если он там 150 раз не повторит, что ребята, вы должны следовать решению суда, если он не разъяснит все и так далее и тому подобное, поэтому мне кажется, что система справляется, но, конечно, ну, всегда есть какое-то желание, чтобы она работала лучше. Что еще мы видим в судах? То, что суды действительно, ну, по сути дела, останавливают повестку Дональда Трампа, не давая ему возможность сделать то, что он хочет. И здесь, на самом деле, ну, огромное количество примеров этого, там, я не знаю, начиная, например, там, с трансперсон, да, много было разговоров про то, что трансперсоны не должны служить в армии, и, значит, как только Пит Хексет был назначен министром обороны, то он практически сразу же ввел такой запрет, ну, все этот запрет уже, как бы, пусть в качестве обеспечительных мер, но, тем не менее, признал его незаконным и приостановил. Да, вы упомянули там тот же там «Радио Свобода» или «Голос Америки», где Кэрри Лейк пришла в качестве руководителя вот это агентство по глобальным медиа и мгновенно остановило финансирование. Ну, собственно говоря, вмешался суд и сказал, нет, ребята, эти деньги, которые выделены, они выделены через бюджет, через закон. Исполнительная власть не может плевать на закон и не исполнять. Она на то и исполнительная, чтобы исполнять. И вот куда ни посмотри, везде примерно такое происходит. Самый, наверное, такой большой кусок таких разбирательств, связанных с депортациями, потому что очень много дел. И вот как раз вы упомянули, например, вот только что стало известно о том, что суд, это еще не решение по существу, но тем не менее суд сказал освободить пропалестинского активиста. Там очень некрасивая была история в том плане, что его задержали для депортации, когда он пришел сдавать экзамен на американское гражданство. То есть он, у него грин-карта, значит, ему назначили собеседование на то, чтобы сдать экзамен и получить гражданство. Он туда пришел, его задержали и сказали, все, мы тебя лишаем грин-карты, и ты будешь депортирован. Вот. Вот, собственно говоря, суд это не дал сделать. Более того, самое главное, что происходит, это то, что суды адаптируются. То есть самая такая громкая адаптация была, ну, где-то, наверное, дней 10 назад, когда Верховный суд вмешался в дело, связанное с депортациями на основании закона о враждебных иностранцах, и это было супер необычно, потому что Верховный суд вынес решение в ночь с пятницы на субботу в час ночи. А суд Верховный не стал даже дожидаться, что скажет суд первой инстанции или апелляционной инстанции, и сказал, что мы готовы вмешаться. Суд не стал дожидаться особого мнения одного из судей, как бы и сказал, потому что дело срочное. И вот сегодня, например, появилась информация о том, что людей уже везли в автобусах в аэропорт, когда для того, чтобы выслать их вот в эту в самую тюрьму строгого режима в Сальвадор, когда поступило решение Верховного суда, и автобусы развернули. То есть реально счет шел там, ну, на минуты, там, не знаю, может быть, максимум на часы. То есть судебная система адаптируется, примеров таких много, поэтому, ну, в общем, действие рождает противодействие. Насколько это будет вот активно дальше, ну, будем наблюдать.
Немного, может быть, странный вопрос, но тем не менее, учитывая, прямо скажем, спорность некоторых решений Дональда Трампа, появились ли какие-то новые движения, сообщества, не знаю, там, типа юристы против беспредела или там юристы за мигрантов. Ну, короче говоря, замена разрушаемым институтом или какой-то немедленный ответ от гражданского общества?
Хороший вопрос. Но в целом гражданское общество достаточно и так развито, да, и поэтому очень много, вот в очень большом количестве дел и сами выступают некоммерческие организации, да. Иногда это могут быть профсоюзы, иногда это могут быть НКО, которые защищают права мигрантов, иногда это могут быть какие-то НКО, которые следят за соблюдением этических требований чиновниками. То есть достаточно много таких дел. А вот буквально вчера, например, стало известно, что по одному из дел, то есть есть отдельное направление, Дональд Трамп решил мстить тем юристам, юридическим компаниям, которые работали против него, поэтому он издает свои указы, в которых он отзывает допуски к секретным данным, запрещает государству работать с этими юридическими компаниями, требует провести проверки там, ну и так далее и тому подобное. И вот некоторые компании юридические, несмотря на то, что они большие, у них много юристов, у них тысячи юристов, они все равно решают, ну, лучше мы договоримся с президентом, идут на поклон, договариваются, взамен этого они как бы предоставляют бесплатные часы, консультации, работы в судах по той повестке, которая интересна Дональду Трампу, ну, по консервативной повестке, скажем так. А некоторые компании идут в суд. И вот вчера, например, стало известно, что в одном из таких дел, где юридическая компания пошла в суд, значит, был подан бриф друзей суда, и вот этими друзьями суда выступили более 1000 студентов-юристов и 51 общественная организация юридических школ. И как раз эти люди, будущие юристы, они говорят о том, что решение, указ президента абсолютно неконституционен, что они выступают против этого, ну и приводят юридическое обоснование, почему это так. Поэтому достаточно активно суды идут. Не могу сказать, что какие-то родились новые, ну, может быть, я просто не знаю, новые какие-то НКО, хотя, ну, мне кажется, старые и так достаточно активно работают, и я думаю, что это, ну, у нас первые 100 дней. Еще регистрация в Америке НКО занимает, ну, как минимум полгода, поэтому еще они даже физически не смогли бы появиться. Ну, как бы я думаю, что все будет. Плюс сейчас идет такое увеличение количества протестов, все больше и больше людей выходит на протесты, поэтому думаю, что нас это все ждет.
Расскажите подробнее тогда про протесты как раз. Во-первых, как это выглядит и как на них реагируют власти, потому что люди, которые следят за российской повесткой, знают, что протесты – это такая штука, может быть, яркая и даже многочисленная, но очень краткосрочная, потому что дальше проедутся буквально бульдозером по всем. США – не Россия. Однако мы знаем, что и там протест могут разогнать, если сочтут его угрозой национальной безопасности. Как расценивают антитрамповские протесты сейчас в США?
Ну, разгон возможен, но это бывает крайне редко, и такой разгон, как правило, заканчивается потом большим количеством исков в суде. Это, например, было еще при первом сроке Трампа, когда была большой протест около Белого дома на площади Лафайет, и Трамп дал указание там разогнать этот протест, и на самом деле его разогнали, и вот сейчас до сих пор ведутся суды, потому что эти действия были неконституционны. Почему? Потому что первая поправка Конституции США защищает свободу собраний. И она сформулирована не так, как в России, что там у всех есть там свобода собраний, а она сформулирована так, что государство не может ничего делать, чтобы вот ограничить свободу собраний. Но как бы это вопрос в плоскости гражданского права, он решается. Сейчас я не слышал, чтобы были какие-то разгоны. Где-то в начале апреля был такой большой протест, по разным оценкам там на него вышло на территории всех Соединенных Штатов от миллиона до нескольких миллионов человек. И сейчас, по-моему, если я не ошибаюсь, вот что-то то ли 1 мая будет, ну, когда-то вот в ближайшее время. И получается, что как бы протесты проходят, их не разгоняют. Как бы я вот был свидетелем протестов в Вашингтоне, был свидетелем протестов в Флориде, в городе с названием Санкт-Петербург. Вот, и как бы, ну, люди стоят, люди протестуют, проезжают машины, бибикают им в качестве поддержки. Ну, кто-то, безусловно, недоволен. Были инциденты, по-моему, сейчас в Индиане, если я не ошибаюсь, когда недовольный сторонник Трампа, он вышел, и там у них был конфликт с протестующими, он в итоге вернулся в машину, достал автомат из машины, вернулся к протестующим, вот, но там никакой стрельбы, ничего не было, сейчас прокуратура назначила такого как-то независимого прокурора, который проводит расследование и будет решать, возбуждать уголовное дело или не возбуждать. Ну, то есть протесты идут, ничего сейчас сверхъестественного не происходит.
Словосочетание «независимый прокурор» возвращает нас к истории про то, что Трамп не очень любит прокуроров, а еще, как вы сами говорите, мстит тем, кто работал против него. В связи с этим вопрос, что с прокурорами и вообще что с попыткой контролировать или как-то давить на вот эту очень важную ветвь судебной власти?
Здесь, конечно, тяжело. прокуратуре сейчас тяжело, прокурорам тяжело, потому что, ну, тут нужно оговориться, что американская прокуратура, вот ее работники, прокуроры, состоят из двух частей. Первая – это политические назначенцы и карьерные, вторая – это карьерные прокуроры. То есть политические назначенцы, их меняет каждый президент и говорит, я считаю, что вот этот юрист будет лучше, да, либеральнее, консервативнее и так далее. Те прокуроры, которые карьерные, они работают при любой администрации, и мы сейчас видим, что на самом деле достаточно большое количество карьерных прокуроров, которые работали при разных администрациях, и при Обаме, и при Трампе первом, и при Байдене, они покидают сейчас прокуратуру, иногда это проходит со скандалами, то есть иногда мы видим, как вот до нас доносятся эти всполохи, когда прокуроров фактически заставляют что-то делать. Так, например, было в деле мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, которое было возбуждено еще при Байдене, и сейчас, уже после избрания Трампа, после вступления его в должность, прокуратура федеральная внезапно решила это дело закрыть, отказаться от обвинений, сказав, что нет никаких доказательств вины мэра Адамса. И прокуроры, которые вели это дело, они просто отказались подписывать документы о прекращении дела и уволились из прокуратуры. В итоге эта ситуация дошла до того, что документ о прекращении дела в Нью-Йорке был вынужден подписывать заместитель генерального прокурора, потому что они не смогли найти, они нашли технического подписанта из местной прокуратуры, но тем не менее, как бы вот там какие-то были договоренности, мы не знаем какие, но зам генпрокурора пришлось самому подписывать этот документ. И опять же суд, получив этот документ, засомневался, назначил, опять же, специального прокурора, чтобы специальный прокурор от себя сказал, насколько требования прокуратуры законны. Ну и мы видим много таких примеров. В прокуратуре округа Колумбия в Вашингтоне назначен прокурором совершенно такой человек, который Эд Мартин, который полностью лоялен Трампу, в итоге из этой прокуратуры в большом количестве уходят прокуроры. Ну, то есть вот такой идет исход карьерных прокуроров из прокуратуры, а люди, которые участвуют в делах против администрации Трампа, очень часто даже ничего пояснить не могут, и их просто не ставят в известность, как мне кажется, потому что, например, там в одном из дел против юридической компании судья спросил представителя Минюста, ну, который и генпрокуратурой также является, что, но как вы можете объяснить, какие причины у президента были принимать это вот указ, и представитель Минюста, который занимается этим делом, даже не смог это пояснить. Поэтому, в общем, очень много политики, и, к сожалению, сейчас Трамп идет по пути, который был описан в проекте 2025, таком консервативном, когда прокуратура из органа, который должен защищать Конституцию, превращается в орган, который должен защищать и отрабатывать повестку администрации президента. Это очень грустно.
Если говорить не про прокуроров, а про сенаторов и конгрессменов, и про то, что они могут противопоставить Трампу, если, конечно, хотят. Понятно, что отдельная история с республиканцами, отдельная история с демократами, но, во-первых, мы видели одно такое впечатляющее выступление, когда там был установлен рекорд, по-моему, да, по продолжительности выступления с критикой действующего президента, но при этом, например, есть конгрессмены или сенаторы, которые готовы прямо признать, что, ребят, мы просто боимся выступить против Трампа, потому что нам буквально угрожают, что нас заменят, уберут или еще что-то. Звучит как нечто немыслимое, опять же, для работающих американских институтов. Как сейчас это выглядит и будет хуже?
Здесь важно пояснить пару моментов для того, чтобы у зрителей было правильное восприятие. То есть, во-первых, в Конгресс и Нижняя и Верхняя палата контролируются какой-то партией. Но сейчас это и Верхняя и Нижняя палата республиканцы, и без лидера большинства в Сенате или без спикера Палаты представителей делать какие-то вещи чрезвычайно сложно. Поэтому многие вот говорят, что вот демократы ничего не делают, они особо ничего и не могут сделать в рамках Конгресса. Вторая вещь, которую нужно пояснить, да, действительно, боятся чего? Боятся того, что на праймерис, а, например, палата представителей переизбирается каждые 2 года, то есть у нас через 1,5 года будут опять выборы, а на праймерис, если представитель республиканский будет не так голосовать или не будет поддерживать Трампа, то Трамп выставит какой-то другой, поддержит другого кандидата на праймерис, и даже если это будет в глубоко республиканском штате, просто другой кандидат этой республиканской партии выиграет. Поэтому да, действительно боятся. А в итоге у нас вот один из такой признаков кризиса, который сейчас происходит, это то, что есть система сдержек и противовесов, да, и каждая ветвь власти должна контролировать другую и ограничивать. И сейчас законодательная власть, вместо того, чтобы ограничивать исполнительную, она примкнула к исполнительной власти для того, чтобы бороться с судебной. То есть мы видим, что вносятся разные законопроекты об ограничении там, прав судей. Говорится о том, что нужно судей подвергнуть импичменту, но этого не будет, потому что импичмент – это сложная процедура, но говорят об этом очень много именно республиканские политики. Сейчас пошел вот на прошлой неделе была арестована судья за противодействие депортации, и один из представителей республиканских, например, написал: у меня есть список еще из 100 судей, которых нужно арестовать. То есть это реально как бы происходит. Вот будет, наверное, только хуже, хотя, с другой стороны, сейчас появились какие-то отдельные заявления от республиканских политиков, которые не очень довольны президентом. И среди таких политиков, например, там сенатор Кеннеди, который всегда поддерживал Трампа, а тут он начинает выражать какие-то сомнения, какое-то недовольство, потому что им же все равно переизбираться, да, и если они чувствуют вот народное негодование, то тогда все равно в какой-то момент они вынуждены будут какую-то позицию занять. Ну и последний момент, да, здесь это то, что на таунхоллах, то есть на встречах с избирателями республиканских, происходит, как правило, очень-очень много ругани. Избиратели даже в таких глубоко республиканских округах все равно недовольны Илоном Маском, недовольны Трампом. Ну, как бы в защиту республиканцы говорят, что это проплаченные люди, которых, значит, Сорос купил, и они пришли специально об этом говорить. Ну вот, как-то так.
Не могу не спросить про свободу слова. Вот мы сейчас, перед тем, как поздоровались с вами, обсуждали с Евгенией Альбац сложные отношения Дональда Трампа с представителями прессы. Свобода слова – это тоже одно из незыблемых, абсолютно, не знаю, базовых понятий, священных для США. У Дональда Трампа своеобразное представление о том, что такое свобода слова и свобода прессы. Как здесь, вот с юридической точки зрения, обстоит дело по итогам этих 100 дней? Видимо, профессионально будет сейчас вынести за скобки то, что Дональд Трамп просто страшный хам.
Да, это безусловно. Последнее его интервью вот ABC, по-моему, вчера, которое стало публичным вчера, ну реально он просто вот унижает журналистов, там, не знаю, это был прямой эфир или запись, но как, вот прямо реально унижает. И это, конечно, периодически, то есть он может позволить себе не отвечать на вопрос журналиста, а сказать, что там... Я было тебе лучшего мнения, что ты такие глупые вопросы задаешь. Вот. А, безусловно, как бы, ну, это что называется по мелочи, да, это действительно хамство, это неэтично, но по мелочи. Более крупные вещи происходят в двух направлениях. То есть, во-первых, известный спор Associated Press, который отказался именовать мексиканский, ну, американский залив американским, да, и сказал: нет, у нас есть мексиканский залив, у нас вот во всем мире это мексиканский залив, поэтому мы оставляем наименование мексиканский залив, а не американский, как захотел Трамп. И в итоге это привело к тому, что Associated Press были исключены из фактически пула, хотел сказать кремлевского, белодомовского. И как бы Associated Press пошел в суд, получил временные обеспечительные меры, сейчас, ну, скажем так, со скрипом они исполняются, но внутри Белого дома все равно сейчас происходит такое переформатирование. Пресс-секретарь Белого дома, она хочет, чтобы, ну, я думаю, что эта позиция согласованная с президентом, она хочет, чтобы больше принимали участие в различных мероприятиях не только такие крупные СМИ, тем более либеральные, а больше всяческие блогеры, инфлюенсеры и именно с республиканской стороны, которые и так активно поддерживают Трампа. Вот вчера было смешно, там группа задавала вопросы, и как правило, такие вопросы начинаются с восхваления Трампа. Вот, поэтому такая борьба идет. Опять же, это все натыкается на суды, защищают свои интересы СМИ в судах, но кто-то, то, что называется, поцеловал кольцо, да, мы знаем, что, например, Washington Post, который принадлежит Безосу, у них такое, они там и сразу после того, как Трамп стал президентом, они изменили свою какую-то политику, изменили тон. Ну, кто-то сопротивляется, кто-то нет. Все как обычно.
А для вас что стало за эти 100 дней самым, наверное, обескураживающим из того, что вы видели, с точки зрения юриста, который работает в США?
Знаете, тут, наверное, как бы такая была эмоциональная реакция. Она не связана со 100 днями, она связана еще с периодом выборов. Я тут узнал, что в свое время опросы еще до выборов, они показали, что институты, демократические институты важны только 20% американцев. 80% в первую очередь их интересуют цены, их интересует инфляция, а уже только после этого интересуют институты и демократия. И для меня это стало страшно, потому что мне это ужасно напомнило Россию и, так сказать, свободу, проданную за колбасу и так далее и тому подобное. Ну, тем более, что сейчас, собственно говоря, и колбасы никто не получил, потому что яйца все такие же дорогие. Инфляция такая же, фондовый рынок падает и так далее. С точки зрения юридической, именно, наверное, меня удивило больше всего поведение Минюста, юристов Минюста, потому что в американских судах нельзя врать, потому что неважно, сотрудник госоргана или адвокат, там юрист, они считаются офицерами суда. И поэтому как бы считается, что они помогают суде установить, ну, грубо говоря, истину по делу, разобраться в фактах и так далее. Поэтому они не имеют права врать. Но мы видим от Минюста достаточно хамские заявления в адрес судей в процессуальных документах. Мы видим, как минимум, если не наглое вранье, то утаивание каких-то вещей. И вот это меня действительно очень сильно расстраивает, конфьюзит. И это неожиданно, что так быстро все изменилось.
А как вы считаете, вот те процессы, которые в свой второй срок запустил Дональд Трамп для состояния американских институтов, для состояния гражданского общества, это все необратимо или нет?
Хороший вопрос. Я думаю, это зависит от процесса, да. То есть я думаю, что вы знаете, по результатам Уотергейтского скандала было принято большое количество новых законов, правил и так далее. Например, современная американская этика адвокатов, она появилась по результатам Уотергейтского скандала. И я думаю, что по результатам после правления Трампа, будем надеяться, что оно закончится все-таки и не будет таким же долгим, как у Путина. Я думаю, что какие-то изменения будут, но некоторые вещи нельзя будет изменить. Например, тот же USAID, ну все, он фактически разгромлен. И разгромлен не только USAID, разгромлена вся вот эта система международной помощи, все компании, которые там работали. Восстановить это будет, ну, чрезвычайно сложно. Наверное, рано или поздно восстановится, если у американского правительства будет такая потребность, будет такое желание. Но это займет достаточно много времени, а к этому времени уже там Китай, например, займет достаточно много места, да и Россия тоже. Поэтому, в общем, зависит.
Да, как-то вы по поводу сохранения президентского поста уже не так уверенно звучите, как когда это только появилось в информационном поле. Но кажется, возможность или невозможность третьего срока Дональда Трампа — это тема, которую мы будем обсуждать и на 101-й, и на 110-й, и на, не знаю, 250-й день президентства Дональда Трампа. Спасибо огромное, говорю я Игорю Слабых, юристу, который работает в США. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Игоря Слабых и смотрите программу Трифекты. Там тоже слушайте, очень все интересно. Огромное спасибо всем, кто смотрел программу «Обсудим». Спасибо, еще раз говорю, Игорю Слабых. Спасибо тем, кто нас слушает. Если вы предпочитаете TBS радио, мы вам тоже шлем радийный привет. Вот. Ну и, конечно же, заглядывайте в описание к этому разговору. Там есть всякие полезные ссылки. Ну, а тех, кто жаждет продолжения банкета, я жду уже буквально через минут 5-7 у себя на канале в среднедельном стриме. Всем пока!